«Вот мои дети, Гриша и Леночка». А он заметил, что у Кати немолодое морщинистое личико, и ручки, сложенные лодочкой под подбородком, тоже уже немолодые. И он не успел еще разглядеть своих новообретенных внуков, как медленно открылась дверь в глубине квартиры, и в дверном проеме, тонко позвякивая металлическими планками ходунков, появилась Мур.
«Пиковая дама!» — прошептал гость в величайшем изумлении. «Можно сойти с ума!»
Он почему-то весело засмеялся, кинулся целовать ей руку, а она, подав великосветским движением сушеную кисть, стояла перед ним, хрупкая и величественная, как будто именно к ней и приехал этот нарядный господин, заграничная штучка. Своей наманикюренной ручкой отвела великосветская старушка всеобщую неловкость, и всем членам семьи стало совершенно ясно, как надо себя вести в этой нештатной ситуации.
«Ты чудесно выглядишь, Марик», — любезно заметила она. «Годы идут тебе на пользу».
Марик, не выпуская ее спасительной ручки, застрекотал по-польски. Так случилось, что это был язык их детства, урожденный пани Чернецкой, родившейся в одном из полуготических узких домов старого Мяста, и внука-аптекаря с Крохмальной, всему миру известной по разным причинам еврейской улицы Варшавы. Катя переглянулась с матерью. И здесь Мур завладела вниманием прежде дочери, прежде внуков.
«Ты можешь зайти ко мне в комнату?» — милостиво пригласила она Марика, как будто забыв, как сильно он ей не нравился 30 лет тому назад. Но тут произошло нечто неожиданное.
«Благодарю вас, мадам. У меня всего 1,5 часа времени сегодня, и я хочу провести его с детьми. Я зайду к вам завтра, а сейчас разрешите, я провожу вас в вашу комнату».
Она не успела возразить, как он решительно и весело развернул ее карету вместе с ней и ввез в будуар.
«У вас по-прежнему элегантно. Разрешите посадить вас в кресло?» — предложил он тоном, в котором не было и намека на какую-то иную возможность.
Анна Федоровна, Катя и Леночка стояли в дверях наподобие живой картины, ожидая визга, вопля, битых чашек. Но ничего этого не последовало. Мур кротко опустилась в кресло. Он нагнулся, потрогал ее узкую стопу, всунутую в сухой туфелек из старой синей кожи, и сказал довольно строгим голосом:
«Ну нет, такую обувь вам совершенно нельзя носить. Я пришлю вам туфли, в которых вам будет отлично. Специальная фирма, только пусть девочки снимут мерку».
Он оставил ее одну, прикрыв за собой дверь, и Анна Федоровна спросила его в совершеннейшем изумлении:
«Как ты можешь с ней так разговаривать?»
Он небрежно махнул рукой:
«Опыт.
У меня в клинике 80% пациентов старше 80. Все богатые и капризные. 5 лет учился с ними ладить. А матушка твоя — настоящая пиковая дама. Пушкин с нее писал. Ладно, пойдем-ка, Гриша, посмотрим, что там в чемодане лежит». И Гриша, немедленно забыв про пластилин, которым он только что так ловко залепил сток в раковине, потянул за собой ладный чемоданчик многообещающего вида. Анна Федоровна стояла возле накрытого стола. Все происходящее как будто не имело к ней никакого отношения. Даже верная Катя не сводила глаз с загорелого лица Марика, и улыбка Катина показалась Анне Федоровне расслабленной и глуповатой. «Как хорошо, — думала она, — что не покрасила волосы из того темного флакончика, который купила позавчера. Он бы вообразил, что я для него моложусь, но все-таки нехорошо, что я так распустилась. Вот он уедет, и я покрашу». Он оглянулся в ее сторону, сделал знакомый жест кистью руки, как будто играл в пинг-понг,
и Анна Федоровна вспомнила, как он ловко играл в пинг-понг, входивший в моду во времена их жениховства.